Присаживайтесь, дорогая церковь. Сегодня брат Иван, так знаете, вкратце затронул некоторые маркеры, которые говорят нам о том, на правильно ли мы пути. И я сегодня хотел бы говорить еще об одном важном маркере. Перед тем, как сказать, хотя уже написано, вы знаете, что на нашей базе проводятся семейные лагеря. И нам с женой посчастливилось этим летом служить в команде организаторов. И мы занимались организацией некоторых мероприятий, в частности, как ведущие. На заключительном вечере у нас мы пригласили брата из церкви, который должен был послужить в слове. И я должен был его представить, выйти и представить перед тем, как он будет говорить слово. Я брата этого знаю, хорошо знаю, я знаю его некоторые качества. И вот я хотел подчеркнуть одно из его качеств и употребил такое слово, которое, ну, в других обстоятельствах, там, например, праздничное какое-то там мероприятие, там, разговор у костра, вот, оно было бы уместно. Но перед служением, когда нужно человека настроить на то, чтобы внимательно слушать, внимать, рассуждать, оно было неуместно. Я представил, сел, задумался. Брат послужил, слава Богу, хорошее слово было. Он мне ничего не сказал. Мы по-прежнему хорошо пообщались, он уехал. Но когда я лег спать, вот это вот чувство, о котором я хочу вам сегодня говорить, не давало мне покоя. Я хочу говорить сегодня о моей совести, о нашей совести, которую Бог дал нам. И вы знаете, наверное, слышали каждый из вас такие крылатые выражения про совесть, которые немножко характеризуют качество совести. Уверен, что каждый из вас слышал такой афоризм: совесть без зубов огрызет. Это в хорошем смысле. Наверное, вы слышали, что совесть – это лучший контролер, который нас контролирует. Это, в принципе, тоже хорошая поговорка. Совесть – чистая совесть – самая лучшая подушка. А аналог – это у кого совесть чиста, у того подушка под головой не вертится. Ну, когда чиста совесть, ты правильный выбор делаешь, а когда вертится подушка – это тоже хорошо. Это значит, что совесть тебя обличает, происходит какая-то работа. Вот тогда у меня, вот после того, как я получил это такое обличение, я на утро написал этому брату сообщение с извинением. Он сказал: да все нормально, все хорошо, я как-то, в общем, пропустил мимо, но сказал так: ну, так меня еще никто не представлял. Угрызение совести, следующий афоризм: самый строгий суд. Есть такие отрицательные афоризмы: совесть у меня эластичная. То есть в зависимости от обстоятельств. Когда надо, она у меня широкая совесть. А когда обстоятельства против меня, ну, она может быть узенькой, коротенькой. Еще такой интересный афоризм. Когда совесть раздавали, его не было дома. Это говорится о бессовести, о бессовестном человеке. В Писании вы, наверное, слышали, очень часто употребляется слово «совесть». В таком словосочетании: добрая совесть, чистая совесть, а также порочная совесть, оскверненная совесть и сожженная совесть. Помните ли вы, какие мы обещания давали, когда принимали водное крещение? Один из вопросов был: обещаете ли вы доброй и чистой совестью служить Господу? И каждый из нас сказал: обещаю. Также это 1 Петра 3:21: так и нас, ныне подобно всему образу крещения, не плоской нечистоты омытия, но обещанию Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Почему я хотел поговорить о совести нашей? Было у меня несколько ситуаций. Хочу вот так, как пример, рассказать одну из них. Мне звонит мой друг во Христе, тоже верующий человек, и говорит: слушай, нужно помолиться за моего родственника. Там в соцсетях на него набросились, обвиняют, чуть ли не проклинают. Давай помолимся, разрушим все эти проклятия. Я говорю: слушай, ну, ты ж не переживай. В Писании написано, что если проклятие не заслужено, оно не сбудется. Поэтому все нормально, я думаю. Он говорит, нет, ну давай помолимся на всякий случай, разрушим. Я говорю, слушай, ну давай вот попробуем разобраться. Что ты знаешь об этой ситуации? Ну я так вот чуть-чуть там поверхностно говорю, слушай, ну давай, если люди возбудились, может все не так просто, может не напрасно, может есть за что возбуждаться. Я говорю, дай мне телефон, я позвоню, свяжусь с этим человеком. Я позвонил, начал копать немножко эту ситуацию. И выясняю, что этот человек путем шантажа и манипуляций решил свой вопрос. Поэтому и возбудились так люди. И что у меня вот удивило, что этот человек, вместо того, чтобы беспокоиться, он мне сказал, ну послушай, Бог меня простил, помиловал. Я уже там, у меня сердце спокойно, я стою на этом обетовании. Все хорошо. И я понимаю, что там, где нужно кричать, где совесть должна кричать, она спит и никак не реагирует на эти обстоятельства. И я поэтому я решил поговорить на эту тему, чтобы мы понимали, что есть порочная совесть, а что есть добрая совесть. Я определил совесть, что это как внутренний механизм, инструмент, данный Богом именно людям, который реагирует на нарушение наших внутренних ценностей. Ну, духовных ценностей, нравственных ценностей. Совесть – это как страж, который помогает нам бодрствовать, как компас, который помогает нам выбрать направление, и как фильтр, который пропускает или стыдит грех. В зависимости от того, под воздействием кого находится наша совесть, там, общество или человека, духовного мира, под воздействием Духа Святого или сатаны, мы по-разному реагируем на ситуацию. Совесть есть, это вообще врожденное чувство, есть оно только у человека, у животных его нет. Это вот несколько служений назад вот брат Анатолий тоже говорил, что об этом, что это не эволюционный продукт. У животных есть чувство страха, но нет чувства раскаяния. Лев или волк, который задерет ягненка, никогда не будет чувствовать вины. Совесть может быть, как я говорил, добрая, чистая, порочная, оскверненная. Совесть использует Дух Святой для того, чтобы обличить, и человек покаялся. Совесть может использовать дьявол для того, чтобы она замолчала или вогнала человека в самоосуждение. Когда человек принял Господа, он прощен, помилован, он должен стоять на этом обетовании. А дьявол может напоминать старые грехи, и вот так вот совесть начинает работать и осуждать, и вгоняя самоосуждение, а последствия бывают иногда очень плачевные. Порочная совесть может молчать, спать, отслеживать комара, а не верблюда, видеть сучок в глазе брата. С совестью можно бороться, и совесть можно очень побеждать, даже очень неплохо. Вы замечали, что когда вот я вам привел этот пример, что иногда со стороны виднее, что происходит, чем когда ты сам находишься в этих обстоятельствах. Нам свойственно, когда что-то происходит негативное в нашей жизни или обвинение сыпется и так далее, себя защищать, выгораживать или вешать вину на другого. То есть говорить, ну, вот как я тогда услышал интересную фразу, вы, наверное, тоже не раз ее слышали, что ты вешаешь на меня вину? Бог меня простил. И вроде бы и правильно, а с другой стороны, когда ты себя выгораживаешь, ты оставляешь, скажем так, лазейку, место, открытую дверь для дьявола. Такие люди, которые говорят, что ты вешаешь на меня вину, очень похожи на тех людей, которые выбирают себе учителей, которые льстили бы слуху. И вот действительно, мы же когда читаем Писание, мы же тоже избирательные. Мы можем снять стихи, которые нам приятны, а можем игнорировать те стихи, которые нам неприятны. Например, Псалом 102. Очень приятно прочитать с 8 стиха. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». Приятно же слышать это. «Не до конца гневается, не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам». Но приятно вот на этом обетовании стоять и говорить: «Не вешайте на меня вину». Стихи, которые противоположные, говорят. Это Откровение 3 глава, 17-19 стих. «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужду, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг». Вот она, совесть не работает. Она избирательна. Она берет то, что приятно, а то, что неприятно слышать, видеть, чувствовать, она игнорирует. И он говорит: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, идти на переплавку, белую одежду, чтобы прикрыть срамоту ноготы твоей, глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, чтобы прозреть, чтобы уже на все обращать внимание, а не быть избирательным». Мы иногда обращаем внимание на такие вопиющие грехи. Например, Галатам 5 глава, 19-21 стих. «Дела плоти известны. Суть они: прелюбодеяние, блудничество, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда». Это все-таки явные, как бы мы даже, наверное, ну, каждый из нас это может увидеть в другом человеке, некоторые вещи, они как бы не скрываются. А вот следующие, как вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазн, ереси, это то, что происходит внутри нас. Это то, на что должна реагировать наша совесть. Почему это опасное состояние? Мы можем быть успокоены там, где мы должны бодрствовать, где совесть наша должна кричать. Потому что написано: «Всякую у меня ветвь», это Иоанна, 15 глава, 2-3 стих, «всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы тем более, чтобы более принесла плода». Также он говорит, что «отойдите от меня, делающие беззаконие». Помните группу людей, которые сказали: «Не твоим ли именем мы изгоняли бесов, исцеляли, чудеса творили?» А он сказал им: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Что-то в их жизни было не то. Ты уверен, что с тобой Бог, а там Бога может не быть. Ты игнорируешь, ты берешь удобную часть Писания, а другую часть ты игнорируешь. Но Бог по-прежнему говорит о святости. Даже сейчас у нас есть люди, которые избирательны к церкви. И не потому, что формат служения другой, а потому что там говорят немножко по-другому. Там иногда занижают планочку праведности, чистоты, святости. Там размываются границы иногда. И люди туда стремятся для того, чтобы совесть их была спокойна. Вискафедры говорят об этом: я буду спокоен. Служители говорят об этом: я буду спокоен. Но Бог требователен ко всем, каждому человеку и каждой церкви. И планка его не меняется. Примеры порочной совести в Писании мы находим очень множество. Как от сообществ целых, ну и в частности до отдельных личностей. Если взять сообщества такие, как, если помните, Содом и Гоморра, то планка, наверное, была крайне низкая или вообще отсутствие совести. И поэтому был произведен суд Божий. Если мы возьмем вот потоп тоже, который был совершен, это суд Божий над землей, мы тоже понимаем, насколько была низкая или отсутствовала совесть. Она все глотала, она все принимала. Она не различала греха. Вообще там тоже, когда это употребляют, иногда говорят о жестокости Бога. Что Бог поступил как-то очень жестоко с этими людьми. Вы знаете, там просто не упомянуты детали того, что происходило на земле, что творилось в Содоме, Гоморре. Мы отчасти знаем, что до потопа мы тоже не все знаем, наверное. Но знаете, когда взять в контрасте, когда взять в сравнение, вот, например, мы читаем сводку, там, например, такой-то человек был осужден и потом казнен, то если не знаешь, что за что и почему, то можно и подумать в наш гуманный век, ну почему так строго человек, с этим человеком поступили. А если бы мы знали этого человека, если бы, допустим, была названа фамилия, что это Чикатило. Ну правда же, по-другому немножко уже понимаешь, насколько все серьезно и почему была такая суровая мера. Как и в Писании, такие суровые меры, как град Божий с неба на Содом и Гоморру и потоп. Отдельные личности. Взять Павла. Он был уверен до покаяния, что служит Богу. А он гнал церковь. Он содействовал убиению. И только встреча с Господом изменила его совесть, его понимание. И он обратился к Господу. Петр, если помните, сколько он говорил Христу, не отрекусь. Но как пришла трудность, так совесть там не сработала. Отрекался от Христа, но потом было покаяние. Иуда отрицательный пример. Если помните, он пошел и удавился. Совесть его загнала. Ну, это как бы, наверное, отдельная тема для разговора, но совесть загнала его в самоосуждение, там уже не было покаяния. Отдельно хотел остановиться на примере, библейском примере, которое записано во втором книге Царств. 11-12 глава. Действующие лица – это Давид, Версавия, Урия и пророк Нафан. Я, чтобы не читать, я вкратце перескажу эту историю. Тогда в Израиле было относительно спокойное время, то есть были стычки на передовой, военные стычки на передовой, а так в целом такое мирное время. Царь Давид был у себя в чертогах, и вот он вечером выходит на балкон и созерцает. Увидел красивую женщину. Сказал слугам, приведите ее ко мне. Совесть спит. Муж по сердцу Бога, назван Давид. Совесть спит. Он берет ее к себе и спит с ней. Он прелюбодействует. Совесть по-прежнему спит. Он ее отправляет. Потом узнает, что она беременна. И пытается решить вопрос. Этот вопрос. Он отзывает Урию, мужа Версавии, к себе. Под прилогом расскажи о том, что там случилось, как там дела на передовой. И пытается, чтобы все это выглядело, как будто он ни при чем. Как будто Урия это все сделал. Ну, родит от Урии ребенка. Но Урия не входит в покой Версавии. А спит, ну, скажем так, где-то во дворце, я так понял. Он это говорит о том, что я не могу сейчас находиться в мире, когда мой военачальник и мои, как это, мои, ну, не друзья, как сослуживцы, точно, да, сослуживцы сейчас могут быть в бою. И совесть по-прежнему у Давида спит. Он хочет уже его даже соблазнить, там, чтобы он выпил и вошел к Версаве. А Урия не входит. Тогда Давид решает, идет на кардинальные меры, чтобы решить свой вопрос. Он дает письмо Урии, которое военачальник ему говорит, поставь его на самое сложное место. И когда нужно, отступите, чтобы он погиб. И это происходит. Урия погибает. Совесть Давида по-прежнему спит. После того, как Урия погибает, он берет Версавию, она рождает ребенка. И вот тут приходит к Давиду пророк Нафан. И говорит, такой аллегории он рассказывает, что есть богач и есть бедный. У богача стадо, у бедного одна овечка. И говорит, что богатый, когда решил сделать пир, отобрал эту овечку у бедного и сделал пир. На что Давид, как написано, сильно разгневался. Вот это вот интересное свойство у нашей совести видеть сучок в глазе брата, а в своем бревна не замечать. Он говорит, сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это». Посмотрите, как совесть проснулась, как она заговорила. За овечку он должен заплатить вчетверо, а за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания, вчетверо, за то, что он сделал это, за то, что не имел сострадания. А что Нафан ему сказал? Давид, это ты. Что Давид мог сделать? Он мог сказать: что ты вешаешь на меня вину? Я же царь. Ты посмотри, какая ответственность. Ты посмотри, какие мне дела надо решать. Я сам издаю законы. А ты приходишь и вешаешь тут на меня вину. Мне должны быть какие-то поблажки. Но нет. Он не сказал этого. Он принял обличение. Поэтому он был мужем по сердцу Господа. И нам нужно, братья и сестры, так же, в каком бы мы положении находились, какой бы высоты мы ни были, духовной, нравственной, по заработку, по достатку, совесть наша должна реагировать на обличение, на то, что говорит Господь. Наша совесть как фильтр. Порочная совесть – это плохой фильтр. Вы все знаете, наверное, фильтр воды, наверное, у большинства, наверное, есть фильтр для воды. Есть фильтр грубой очистки, средней, там тонкой, там обратный осмос. Но это все фильтры, которые фильтруют частицы, вредные частицы. Также и наша совесть. Она как фильтр. Когда мы приходим, да, мы начинаем с грубой очистки и постепенно двигаемся к тонкой очистке. Но она должен быть прогресс, она должна происходить, эта очистка. Мы должны понимать, что почему я беспокоюсь за это состояние, когда совесть никак не обличает и не реагирует. Что хочешь ты или нет, начинают срабатывать духовные законы против тебя. Есть масса физических законов, которые мы знаем. Там динамика, статика, кинематика, электродинамические законы. Это хотите, не хотите, они работают, всегда будут работать. Магнитная стрелка компаса, как ни повернись, всегда будет поворачиваться на север. Работает магнитное поле Земли. Гравитация, о которой мы уже так часто говорили, всегда будет работать, будет притягиваться объекты друг к другу. Оголенный провод, коснись, если он будет под напряжением, он разрядится или зарядится. Ты разрядишься или зарядишься от него. Также и духовные законы. Хочешь, не хочешь, они сработают. Когда мы читаем далее этот пример с Версавией и Давидом, вы помните, какое наказание было для Давида? Ну, со стороны так жестко достаточно, потому что этот сын, который родился, он погиб. Более того, Господь сказал: «Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки». Вот, казалось бы, в такой ситуации, но была открыта дверь, не сработала совесть. Срабатывают эти духовные законы, а мы иногда думаем, что не так в моей жизни? Почему по-прежнему какие-то ссоры, распри, почему нет устройства в жизни? А потому что совесть на что-то не реагирует. И срабатывают эти духовные законы против вас. Эти духовные законы прописаны в Писании. Сеющий в плоть от плоти пожнет тление. Я себе так это записал. Либо ты устраняешь грех благодатью и силой Господа, либо грех устраняет тебя. Эти духовные законы работают против нас. Но Господь хочет очищения нашей совести. В Писании очень много мест об этом говорится. Я быстро перечислю их. Евреям 10:22, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой укрепления, очисти сердца от порочной совести. То кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного к Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Имейте добрую совесть, этих мест масса. И хотел немножко поговорить, немножко поговорить о... тут тоже... Так, тогда буду очень краток. Как очищается наша совесть? Прежде всего, это Слово Божье. Я уже упоминал этот стих, Иоанна 15 глава, 2-3 стих. «Всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое проповедал вам». Законом познается грех. Когда народ израильский выходил из Египта и вообще шел в землю обетованную, он впитал все то, что было в народах, в которых он присутствовал, с которыми он, на территории которых он жил и с которыми он контактировал, все это впитал, и худое, и плохое. И Бог дал им закон Божий для того, чтобы происходило это очищение, чтобы грех был назван грехом, был определен, и он отступил от их жизни. Поэтому был такой строгий и требовательный в этом плане. Нам сейчас, да, Ветхий Завет, мы понимаем, что есть там разные законы, там есть касательно одежды, еды, какие-то ритуальные законы. Но нравственные и духовные законы, в Первом соборе, в Деяниях, которое было описано, они остались для нас. Не убий, не прелюбодействуй, не злословь и так далее и тому подобное. Пример интересный, как сработало Слово Божье в жизни людей. Помните, когда женщину прелюбодействующую привели ко Христу? Сжатые руки в кулак, наверное, камни там за пазухи, в карманах, в кулаках уже были, готовы были побить эту женщину по закону. А Христос нам сказал Слово Божие, которое мы, кстати, очень часто сейчас употребляем. Кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И что дальше произошло? Они же, услышав то и будучи обличаемы словом, стали уходить один за другим, начиная от старших и до последних. И остался один Иисус. Вот это Слово Божье сработало в жизни каждого, кто его услышал. Я скажу так, что Слово Божье работает независимо от обстоятельств. Если человек читает Слово Божье, оно производит действие в его жизни, в его совести, в его духе, в его разуме. Кровь Иисуса Христа – следующее, что очищает нашу совесть. То есть, читая Писание, у нас вот, слава Богу, есть график чтения Писания. Обязательно присоединяйтесь, обязательно читайте. Это будет очищать вашу совесть. Следующее, то, что очищает, это кровь Иисуса Христа. Евреям 9 глава, 14 стих. «То кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Очень важно читать в контексте, что он употребляет это, сравнивая жертвами жертвенных животных Ветхого Завета. Тогда они, эти жертвенные животные и вообще эти жертвы, они напоминали о грехе, но они не меняли внутренность человека. С грехом можно было установить, как я себе пометил, деловые отношения. Согрешил, заплатил жертвой. У каждого греха была своя цена. Очень удобно. Согрешил, заплатил, все, выполнил закон, я чист. Но внутренность она не меняла. Теперь же, когда мы принимаем Иисуса Христа как Господа и Спасителя, самая главная преграда снимается – это наш грех. И Господь получает к нам доступ посредством Духа Святого. Теперь Дух Святой может нас жить и непосредственно влиять на нас. Мы теперь дорожим отношениями. То есть это совершенно не та жертва Ветхого Завета. Теперь это жертва Иисуса Христа. Мы даже на причастии вспоминаем эти жертвы, страдания, и какой дорогой ценой мы были куплены, каждый из вас. И мы этим дорожим. И это меняет нас. Это прямое действие Духа Святого, доступ Духа Святого к нам. Еще то, что очищает, это общение с братьями и сестрами в церкви. Вот когда я общался Я помог этому человеку, я хотел помочь этому человеку, услышал он меня или нет, я не знаю. Но мне со стороны было виднее. Потому что я не заинтересован, и я смотрел более объективно, зная Писание. И вот когда мы в контакте с друг другом, это очень важно, что мы видим друг друга, помогаем друг другу, где-то обличаем. Я отдельно хотел сказать, что, знаете, очень важно в большой церкви быть еще в домашней церкви. Это непосредственный контакт. В служении можно затеряться. Это очень удобно иногда ширма. Ты приходишь, слушаешь, молишься со всеми, но внутренние проблемы у тебя остаются нерешенными. А вот ты когда контактируешь с братьями и сестрами, когда там притираешься, когда возникают какие-то конфликты, связанные с твоим характером, твоим поведением, твоим видением, вот тогда происходит преображение. Тебе указывают на какие-то моменты, или ты замечаешь какие-то моменты и хочешь меняться. Я по себе скажу, что я всегда открыт. Каждый из вас, если кто-то имеет ко мне претензию какую-то, подходите, говорите. Я готов услышать, выслушать, и если она будет по Слову Божию, я готов меняться. Я говорю это каждому, кто... Вот я служу в 4 домашних церквях, я говорю это каждому. Я открыт для этого. Если я... Ну, каждый из нас должен быть открыт. Не ставьте преграды, не ставьте стены. Еще что очищает? Это молитва. Когда ты становишься на молитву? Ведь всегда рассуждаешь, немножко взвешиваешь себя, когда ты становишься на молитву. Бог говорит, что когда становишься на молитву, разрешай все вопросы, анализируй ситуацию. Чист ли ты? Все ли в порядке в твоей жизни? В твоем окружении, в твоих отношениях? Псалмы Давида, они интересны, вот характеризуют это, как молитва преображает Давида. У него есть такие псалмы, где он сначала говорит: «Господи, отомсти им», жалуется, просит отмщения, а потом все меняется кардинально в молитве, в псалме его. Потом он говорит: «Предам суд Господу и уповаю на Господа». Псалом – это как молитва. И каждый из нас, вот когда становится на молитву, будьте уверены, происходит это работа Духа Святого. Давайте, хотел, знаете, такой мысленный тест представить. Чтобы мы... Так, я уже заканчиваю, все, последнее говорю. Мысленный тест. Я хочу, чтобы мы посмотрели на наше окружение, от ближних до дальних. Вот коснуться наших родственников, отец, мать, брат, сестра. Дальше потом пойти, родственники, друзья, коллеги по работе. И посмотреть вот через этот стих, который я зачитывал, Галатам 5, 19-21. Вот эти видимые прелюбодеяния, блудничество, нечистота, там это все как бы заметно. Но есть такие, как ссоры, зависть, распри, разногласия. Они могут быть только в семье, некоторые вещи. Могут быть только на работе. Тут у нас все хорошо. И даже в служении иногда мы такие хорошие, красивые. А там где-то в других сферах это не устройство. И посмотрите, если это есть в вашей жизни, то это тревожный звоночек, что совесть ваша не реагирует на эту ситуацию. А знаете, что написано, что в этом Галатам в 21 стихе, 5 глава, 21 стихе. «Предваряю вас», это как завершение, «как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Не только крупные вот эти грехи, видимые, отделяют от Бога, но вот эти вот такие, казалось бы, незаметные, с которыми мы иногда можем мирно жить годами. А совесть тут должна кричать. Как итог, должно быть рождение свыше. Преображенная совесть. Действие Духа Святого в нашей жизни. Блаженные, чистые сердцем, ибо они взрят Бога. И совесть, очищенная и добрая, нам в помощь. Давайте поднимемся, дорогие. Когда мы приходим к Господу, наша совесть в разном состоянии. Но важно, чтобы она не оставалась в этом состоянии. Она должна очищаться, она должна преображаться, она должна реагировать на грех. Не только крупный, но и внутренний, но и, казалось бы, незаметный. Хочу, чтобы вы не расстраивались. Главное, должен быть прогресс. Хочу обрадовать тем, что написано, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Если вы считаете, что тут что-то невозможно, я уверяю, это возможно силою Господа Иисуса Христа, силою Духа Святого. Поэтому мы обещали Богу добрую совесть. Давайте будем это исполнять. Господь вам в помощь. Помолимся.